Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Мало что так успокаивает нервы, как созерцание водной глади. Но куда более умиротворительно наблюдать за процессами, происходящими под ней. Подводный мир практически всегда никуда не торопится и не любит резких движений. Картинка, напоминающая идиллию. Но происходит это лишь тогда, когда все в этом мире на своих местах. Природа уже давно расставила все так, как надо. Но вот люди частенько нарушают эти неписанные правила. И тогда, вместо гармонии, мы становимся свидетелями хаоса и быстрого разрушения. На этот раз поговорим об азах морской аквариумистики и попробуем разобраться с главными законами, по которым она работает. Это программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник, эксперт по морской аквариумистике, Роберт Черезов. Роберт, приветствую.
Добрый день.
Итак, строя свой первый морской аквариум дома, ну, я условно говорю строя, скорее всего, мой первый аквариум это будет какой-то суповой набор, который я приобрел где-то в магазине, в котором уже есть все, что мне нужно для некой системы, возможно, даже рыбки. В принципе, если я хочу заняться морской аквариумистикой, что первое я должен узнать для себя и что первое я должен решить?
В первую очередь надо определиться, наверное, какого рода аквариум ты хочешь. Ты хочешь аквариум просто рыбок содержать или ты хочешь содержать риф, то есть живые кораллы. Потому что если ты хочешь просто морских рыбок, как в мультике Дори, Немо, да, и так далее, ты можешь положить в аквариум все, что хочешь, любые декорации, искусственные, пластмассовые, ты можешь взять воду с водопровода, относительно хорошую, замешать соль в этой воде, выждать определенное количество времени, ну, там, конечно, добавить бактерии, все там, запустить аквариум, так сказать, и содержать морских рыб в простой воде, вообще неприхотливой, с обычным внешним фильтром, с обычным компрессором, то есть все как в пресном аквариуме. Вот, но если ты хочешь видеть, чтобы Немо плавал в актинии, чтобы у Дори было какие-то водоросли, растения морские кушать, да, чтобы как бы, и кораллы какие-то, да, то там уже все по-другому, там надо уже смотреть с другой стороны на аквариум, там нужна водоподготовка серьезная, там нужна техника серьезная, там как бы это все, если в плане цены говорить, то это возрастает все.
То есть на первом этапе самое большое удорожание самого процесса зависит от того, хочу ли я содержать живые растения, или это будет какая-то пластиковая бутафория, условно.
Живые кораллы, да, живые кораллы. То есть растения – это растения, это зеленые растения, кораллы – это все-таки какое-никакое животное.
Да? Ну, да.
Вот, да, то есть если ты хочешь дешево и сердито, если можно так выразиться, то только рыбки. Если ты хочешь, чтобы это было красиво, живо, чтобы это был живой уголок, то это кораллы и подход совсем другой.
Но ведь если я создаю дома некую экосистему, но как я поставлю туда пластиковые кораллы или там мертвые кораллы? Ведь не получится того, что это будет уже какой-то не риф, и тому же рыбке-клоуну Немо будет сильно неудобно и сильно неприятно жить вот в этой вот всей пластиковой бутафории.
К сожалению, как бы ты у рыбки не узнаешь, да, насколько ей комфортно и удобно. Но есть аквариумы, их много в Латвии, где всю жизнь рыбы живут на водопроводной воде. Ну, водопроводная вода, замешивается соль в правильных пропорциях, то есть туда не добавляется ни бактерий, не делаются никакие тесты, стоит обычный внешний фильтр, как повторюсь, компрессор, грелка, обычная лампа, которая вот вешается в офисах на потолке, прекрасно могут жить такие рыбки по 12, по 15 лет, если хорошо кормить, правильно кормить. И можно даже воду не всегда менять. Бывает, что годами в аквариумах не меняется вода. То есть, я вот повторюсь, если это просто аквариум с рыбками, то это очень просто, это не трудозатратно, и по деньгам это тоже более-менее, скажем так, да, чуть дороже, чем пресный аквариум, потому что сами рыбки, если в пресном там сколько рыбки стоит, до 5 евро штучка, да, то в морском, там, начиная, допустим, от 15 и заканчивая там, тысячами, да, средняя сумма – это, наверное, ну, 100 евро средняя сумма за рыбку.
Если я беру направление с вот такими рыбками, как, может быть, рыбы-хирурги, там те же самые рыбы-клоуны, ну, вот основное, что живет на самых прибрежных рифах, которые все, приезжая в какие-то теплые страны, очень любят с масками, трубками плавать и созерцать, я могу как-то дальше развиваться в этом направлении? Могу ли я, допустим, посадить вот этих клоунов для начала в какие-то искусственные декорации, посмотреть, как все это работает, как все это живет, а потом усложнить это, например, перейдя на уже живые актинии, в которых, в общем-то, и положено жить рыбке-клоуну, и нужны ли они ему вообще, если я хочу каким-то образом сделать, не знаю, возможно, даже размножать рыбок? И возможно ли это в аквариуме?
Смотри, ты вот сразу должен определиться, ты хочешь рыбок или ты в будущем хочешь и кораллы. Если ты в будущем хочешь и кораллы, то ты изначально аквариум должен комплектовать под кораллы. Должен комплектовать его правильной техникой, хорошей фильтрацией. Пока что можно без правильного дорогого света. Ты можешь, да, поставить искусственные декорации, ты можешь посадить просто там клоунов, хирургов, но ты должен менять еженедельно воду, делать замену воды еженедельную. Ты должен плюс-минус следить за тестами, за основными, жесткость, фосфаты, нитраты, да. Вот. И, то есть ты должен содержать аквариум с рыбками уже точно так же, как бы ты содержал его с кораллами изначально, чтобы потом в этот аквариум посадить кораллы. Если же ты, как вот я говорил про рыбный аквариум, заливаешь воду с водопровода, кладешь туда камни, живые, сухие, неважно, как бы декорации, пластмассовые, как бы кладешь, да, то ты в этот аквариум потом уже кораллы не подсадишь, потому что слишком много лишних микроэлементов, которые поступают из водопровода, которые выделяют какие-то декорации, возможно, не сильно качественные, как бы, вот, поэтому ты должен сразу начать, если хочешь кораллы, хочешь актинии, сразу начинаешь по полной программе с хорошей техникой, с правильной водой и так далее.
То есть сразу с дорогого?
Как бы сразу с дорогого, да.
Каким-то образом комбинируют живые и неживые вот эти вот актинии, кораллы и прочих обитателей именно. Как мы можем назвать их декорацией?
Я понял, как бы, ну, честно говоря, никогда не встречался. И если ты поставишь два аквариума примерно одного размера, примерно с той же техникой, с идентичной, ты в один посадишь комплект рыбок, и в другой посадишь комплект рыбок одинаковых, но в один посадишь искусственные резиновые кораллы, да, а в другой посадишь настоящие, ну, ты неделю посмотришь на все это, да, и первые с резиновыми ты больше не захочешь видеть, потому что это колоссальная разница, потому что аквариум, который у тебя искусственный, он у тебя всю жизнь, вот он один. Вот он 10 лет у тебя вот один, у тебя вот тут будет синий коралл, тут будет оранжевый, тут будет зеленый, да. Живой аквариум, он у тебя растет, кораллы растут, они делят территорию между собой, какие-то приживаются, какие-то не приживаются, появляются всякие букашки, бегающие, червячки. То есть жизнь у тебя в рифовом аквариуме, у тебя жизнь. Если ты ночью подходишь с фонариком в рифовой аквариум, ты там очень много интересного увидишь. Что вообще живет у тебя дома?
Очень многие аквариумисты, особенно начинающие, но это касается, правда, пресноводных, когда у них начинают бегать по аквариуму разные букашки, они впадают в истерику. Насколько это плохо для морского аквариума, если там вдруг поселилась некая живность, которую я туда не планировал?
Смотри, морской аквариум, практически любой морской аквариум, он подразумевает то, что ты туда кладешь живые камни. Живые камни – это камни, которые когда-то вытащили из океана, там, не знаю, из Красного моря, откуда-то, не высушивая, во влажном виде перевозят в какую-то акваторию, где они лежат, и потом они идут к оптовикам, ты потом покупаешь эти камни, они привозят их тебе во влажном виде, ты их кладешь в аквариум и смотришь, как постепенно, неделя за неделей, они, скажем так, расцветают, из них начинают появляться, где-то даже коральчики могут появляться, где-то растения зеленые там, и начинают вылазить букашки. Бывают хорошие, бывают плохие. Многие боятся запускать аквариум на живых камнях именно под предлогом того, что можно занести себе какого-то паразита, от которого потом сложно избавиться, да?
Ну, например, вот что является жутью для морского аквариумиста?
Самое страшное, что можно к себе занести, это есть такой хищный червь, одно из названий палоло. Это, получается, многощетинковый червь, который, по сути, может напасть на рыбу любого размера ночью. Может, не то чтобы может, он съест всех твоих улиток, он съест всех твоих отшельников.
На пиявку похоже, если мне память не изменяет, с таким своеобразным ртом.
Если он открывает рот, у него оттуда, как в «Хищнике» в фильме, помнишь?
Да-да-да.
У него второй рот оттуда вылазит такими вот... Короче, страшный очень зверь, но очень похоже на него. Их огромное количество разновидностей, да, абсолютно не вредных, которые просто падальщики, чистильщики, да, они подъедают остатки еды, которые 100% почти с любым живым камнем тебе попадут в аквариум. Но вот наряду с простыми червячками может попасться такой плохой, который, если посмотреть видео на Ютубе, потом снится во снах в кошмарах.
А истребить его, в общем-то, легко убрать?
Он никогда не вылазит целиком из камня. То есть он может вытащить часть своего тела, если ты ее травешь, то, что осталось, из нее вырастет.
Ну, как обычные дождевые черви,
да,
их
да.
просто станет две.
И если, ну, если ты вытащишь эту часть, то он останется один, но покороче, но он быстро регенерируется, как бы, да. Вот, ставят ловушки один вариант какие-то, и ставят камеры с ночным видением, чтобы понять, где он живет. Кладут приманку, чтобы понять, в каком камне он живет. Либо достают камень, раскалывают и вытаскивают. Либо ставят какую-то ловушку. Но ловушки это так себе, они из любого стакана вылезут, как бы, да. Вот, ну, это, наверное, самое такое страшное, чего все боятся. Они еще и плодиться могут. Те, которые плодятся, там вообще жуть, когда у тебя, ладно, там у тебя один большой будет, там, 20-сантиметровый червь, да. А с ним там рядышком по щелям будет еще 50 штук маленьких, там, 3-5-сантиметровых, которые потом будут расти и выедать, скажем так, твою дорогую живность в аквариуме. Вот. Второе, наверное, это крабы, которые тоже очень часто попадаются. Бывают не вредные, бывают вредные. Крабы, они обычно вредные чем? Они просто любят все попереворачивать, все потащить себе в норы, там, отломать коралл, унести, или ты приклеил что-нибудь, да, на утро у тебя уже это... выкорчивали и утащили куда-то, да, переворачивать там и так далее.
Но краб же довольно крупный, его-то заметить, в общем-то, несложно.
Краб может быть размером с ноготок мизинца, да, и если это камень будет какой-нибудь там 3-4-5-килограммовый камень, а он же весь насквозь пронизан какими-то ходами, там, да, скажем так, они пористые, покрупнее, помельче поры, то он там где-нибудь сидит, ты его никогда оттуда не вытащишь и не увидишь, покуда он сам не вылезет. И они могут очень долгое время именно переносить камень просто вот влажный. Он не будет в воде лежать, он будет просто влажный. Там внутри в каком-нибудь ямке будет какая-нибудь лужица, в которой он будет сидеть. Очень долго сидеть, пока не пойдет в твой аквариум и не начнет хулиганиться.
Очень многие аквариумисты, опять же, это касается пресноводных аквариумов, говорят о том, что существуют вот определенные меры карантина, которые необходимо проходить при запуске той или иной живности в уже существующее сообщество своих рыб. А вот с этими же камнями или с какими-то другими существами, которых я к себе подсаживаю, существует какая-то возможность их и нужда делать какие-то такие обеззараживающие процедуры для того, чтобы не принести к себе, не дай бог, чего-нибудь сильно нежелательного?
Есть, конечно, да, такие средства, они так и называются, coral dip, ну, как пример, да, то есть как бы в чем нужно купать кораллы. Ты, допустим, получаешь кораллы, откуда-то или вот там с другого, с аквариума у соседа. Допустим, у соседа в аквариуме живут какие-нибудь вредные плоские черви, планарии, да. Они красные, они застилают все поверхности все свои, да, как бы они выделяют всякие ненужные вещи в аквариум при гибели, да. Вот, и в целом портят вид аквариума, да. Ты берешь, допустим, у него коралл, заносишь к себе, у тебя 1-2 червячка попали, как бы у тебя начинается то же самое постепенно, да, если твои условия соответствуют их нужде. Вот, поэтому, да, есть средства, в которых можно искупать этот коралл, и все беспозвоночные вскакивают оттуда, убегают, разбегаются, в итоге потом умирают в этом ведерке, и ты ставишь к себе стерильный, допустим, коралл с камушком там, да. Вот, но часто остаются какие-то яйца, какие-то цисты, и процесс надо повторять. Многие не повторяют, я сам тоже не всегда его повторяю. И бывает так, что рано или поздно к тебе что-нибудь да попадет.
Ясно. Но это, в общем, наверное, все грустное, да, что может случиться в плане каких-то паразитов или нежелательных соседей.
В плане паразитов, как бы, да, это вот могут быть какие-то вот те же там червячки, там планарии, голожаберники, которые просто едят кораллы. То есть, первое, что плохое, это то, что ест все, это червь этот, да. Другое – это крабы, которые просто хулиганят.
Занимаются
да,
дизайном ландшафта.
Ландшафтом, дизайном, что-то вроде этого, да. Вот. И третье – это уже вот более мелкие существа. В основном это черви, голожаберники, планарии, которые конкретно или едят кораллы. Они плодятся сумасшедшие, они откладывают яйца, от них избавиться тяжело. Но для этого есть уже рыбки, специальные рыбки, которые ты подсаживаешь. И они потихоньку-потихоньку выклевывают из аквариума вот этих вот паразитов.
Все мы знаем, что, в принципе, аквариум любой. Это какой-то кусок живого уголка природы, который мы создаем в зависимости от того, ну, какой водоем мы пытаемся воссоздать. Понятно, что морской аквариум – это некий риф, это некий кусок моря. Соответственно, сам риф, он ведь длинный, и там живет много чего. Там и креветки, и те же клоуны, и там рыбы-хирурги. И можно долго-долго перечислять, в зависимости еще от страны морей, там могут быть всякие лангусты и прочие уже покрупнее ракообразные. Как выбрать вот это направление, как не перегрузить этот аквариум? Ведь мне же хочется все это сделать, но у меня же нет 500-метрового, например, аквариума, в котором я могу все это рассадить планомерно и как-то достаточно гармонично.
Смотри, во-первых, что касается морского аквариума, да, допустим, если вот в пресном аквариуме в травнике ты можешь воссоздать вот определенный уголок земли, где вот это вот все растет, ты можешь сделать у себя. То если говорить про морской аквариум, да, как правило, морской аквариум, он собирает в себя всего по чуть-чуть. Что-то с Индонезии, что-то с Австралии, что-то с Тихого океана, что-то с Индийского, что-то с Красного моря. Вот, и все это сажается в один аквариум. То есть встречаются животные, которые друг друга в жизни никогда не видели. Надо, конечно, обратиться к специалисту. То есть просто так вот с бухты-барахты взять, я хочу то-то, и то, ты подсадишь, да, но выживет сильнейший. Кого-то забьют, кто-то просто не приживется, потому что эти условия ему неизвестны, если ты еще неправильно адаптируешь рыбу. Рыба довольно чувствительна к всем этим переездам, перелетам, к пересадкам, да, и можно без каких-то знаний, то есть надо читать, надо сначала интересоваться, какой рыбке что нужно, какому кораллу что требуется, и ты потом уже понимаешь, как бы, что с чем можно сажать, что с чем нельзя сажать. Допустим, ты не можешь в морской аквариум там посадить морских коньков, да, к своим рыбкам. С этой температурой, с этим течением нельзя посадить коньков, потому что им нужны, допустим, совсем другое. Если ты хочешь очень много красивой рыбы, да, ты не посадишь себе, допустим, жестких кораллов много, да, потому что много рыбы делают аквариум не сильно чистым, скажем так, воду, да, вот, то, допустим, некоторые определенные кораллы, им нужна стерильная вода, ну, грубо говоря. Поэтому тут надо читать, надо узнавать просто так, как бы вот те, кто мои знакомые, когда-то пытался сам все сделать, сам, как бы консультации мне нужны, они все видели на Ютубе и все знают, ну, иногда год держится такой аквариум, иногда полтора, потом его сливают или продают, потому что начинается проблема.
Одна из завораживающих практически всех и не оставляющих равнодушными рыб – это из разряда крылаток. Морские львы, морские дьяволы, рыбы-зебры и так далее, и так далее. Если человек хочет себе вот такое существо завести дома, я так понимаю, что можно отказаться, в принципе, сразу от клоунов и от всего, что может поместиться в рот у нее.
Крылатки, к сожалению, долго не живут, потому что их любят покормить. Крылаток надо кормить аккуратно, редко, мало. Живут крылатки и с клоунами, и с мелкими рыбками. Если достаточно укрытий, во-первых, для этих мелких рыбок, да, во-вторых, крылатки, они не такие резкие. Они стоят в одном месте, они ждут, пока к ним подплывут, они ни за кем плавать не будут. Другие рыбки знают, кто это такой, да, и никто к рту подплывать не будет, да, то есть, как бы, содержат люди и крылаток, содержат люди и групперов, тоже, как бы, в принципе, рыба, когда подрастает, она становится хищная, если маленькая, она может кушать сухой корм, вот, то потом она просит или креветок, или маленьких рыбок, там, малинези, гуппи. Поэтому крылатка может жить со всеми рыбами, с хирургами, с клоунами. Если аквариум, объем аквариума позволяет вовремя ее кормить. В ней минус то, что она питается креветками какими-то, да, или рыбками, и тем самым слишком много органики в аквариуме, в воде появляется. И это тоже надо чаще воду менять там, и так далее. В маленький объем крылатку лучше не сажать, скажем так.
А существуют ли какие-то, не знаю, технические решения, когда ставится еще один аквариум, просто куда-нибудь прячется, там есть некий объем воды, и вот я создаю эту циркуляцию, и мне не надо все время заниматься заменой воды, а просто происходит ее автоматическая там подмена какая-то?
Смотри, тоже аквариумы делятся обычно на два типа. Просто вот аквариум стоит, вот как пресный, да, стоит аквариум, и либо какой-то внешний фильтр у него снизу, либо рюкзачок, навесной фильтр. И вот вся такая система, она внутри. Они обычно не очень стабильные, такие аквариумы. То есть надо регулярно, еженедельно их обслуживать, да, как бы следить за испарением воды, следить за параметрами. Другой тип аквариумов – это аквариум с сампом. Самп – это такой же еще один аквариум, только снизу в тумбе стоит. Он чуть поменьше. И в нем вся техника. В нем вся биофильтрация. Стоит насос снизу, который кидает воду наверх. Сверху встроена шахта, где вода сливается обратно вниз, и вот тут циркуляция проходит. Но это циркуляция той же самой воды, то есть, получается, она снизу вся очищается и выходит наверх. Есть довольно дорогая техника, которая в сотнях, в тысячах может быть, которая уже осуществляет автоматическую замену воды, то есть автоматическое долив воды, испарение, как бы это все недорого, это все везде у всех есть. Вот, то есть, если ты не хочешь ничего делать, да, то есть техника, которая может тестировать твою воду, проверять соленость, жесткость, нитраты, фосфаты, тот же кальций, магний, оно все сама проверяет, делает замену воды, ты выставляешь, как часто и сколько много менять. Единственное, ты заготавливаешь воду на подмену, то есть тебе нужно вот вмешаться во всю эту автоматику с тем, чтобы засыпать соль в бочку с водой, чтобы она размешалась, замерить ее соленость, и, в принципе, месяц ты можешь ничего не делать. Стекла чистить.
Каковы минимальные параметры, с которых стоит начинать? Каковы оптимальные параметры? Ну, понятно, дальше чем больше уже, тем лучше, наверное, и тем проще обслуживать систему, потому что она значительно более инертна. И внести какие-то глобальные изменения в кислотность или соленость воды будет очень сложно в, не знаю, двухтонном аквариуме. Но с чего можно начать? И с чего, ну, начинать уже не стоит, то есть, если там где-то кто-то, ну, понятно, сейчас доставка там из третьих стран, с каких-нибудь сайтов китайских разного оборудования, она начала облагаться налогами и, наверное, поубавятся объемы, но тем не менее, то есть, вот с чего начинается вообще аквариумистика и с чем связываться, вот ниже какой границы уходить нет смысла, потому что это просто будет затрата денег пустая на живность, которая будет просто гибнуть в тех условиях, в которых она не сможет жить.
Очень популярны вообще, в принципе, не только у нас, а во всем мире мини-рифы так называемые. То есть, даже начиная с 20 литров. Ну, может, 20 литров это не очень удобно по той причине, что висящая на стенках техника будет выглядеть массивнее, чем сам видовой аквариум. Вот. То, начиная с 40 литров, ты вполне можешь в 40-литровом аквариуме со скиммером, с внешним фильтром, который забит до отказа биофильтрацией, да, вот, можно содержать, допустим, те же там пару клоунов, пару креветок, еще какую-нибудь рыбку третью, четвертую даже можно, да, вот на этих 40 литров, если это еще массивно засадить кораллами, какими-нибудь мягкими или крупнополипными жесткими кораллами, да, то такая система как бы имеет право на жизнь, она может существовать, если ты будешь следить за ней. Проблема маленького аквариума в том, это в основном это испарение воды, и ты 2 дня дома не побыл, да, у тебя испарилось там, не знаю, 5% воды, соленость, соответственно, увеличивается, процессы в воде меняются в худшую сторону, да, ты шлепаешь туда 10 литров осмоса, ну, осмотическая вода, это то, что надо доливать, да, и у тебя там начинаются как бы эти скачки параметров и так далее. То есть, если ты делаешь, напичкаешь аквариум автоматикой, там автодолив, фильтр хороший, да, то, начиная с 40 литров, проблем не должно возникать, если ты следишь за этим.
Какие направления больше всего подходят для человека, который только-только начинает свой путь? Для того, чтобы животные, как их в мире, скажем так, киперов называют дубовыми или неубиваемыми, которые могут прощать своему неопытному владельцу какие-то такие ошибки, которые не простят виды редкие и очень дорогостоящие.
Угу. Ну, опять же, если говорим про рыбок, то рыбки это практически любые. Конечно, я не говорю про рыбок за несколько тысяч, которые, да, те более чувствительны к перепадам параметров. А если мы говорим про рыбок, то это обычные рыбки, обычные практически все хирурги, ну, практически, потому что опять же, среди хирургов есть очень дорогие рыбы. Это клоуны, это хирурги, стандарты, можешь посадить в аквариум. Как бы, если говорить про кораллы, да, то это, конечно, мягкие кораллы. Кораллы делятся, как бы, как правило, на 2 типа, мягкие и жесткие. Жесткие делятся еще на 2, крупнополипные и мелкополипные. То есть, самое простое содержание – это мягкие кораллы. Они быстро растут, они в процессе своего роста они поглощают из воды фосфаты, нитраты, да, как бы то, что никто не любит, то, что появляется в процессе разложения органики, то есть продукта жизнедеятельности рыбы, да, то есть начинает лучше с мягких кораллов. Когда ты понимаешь, что у тебя все прекрасно, все хорошо, ты можешь всегда какую-то часть мягких кораллов убрать, продать, поменять, подарить и подсадить уже крупнополипные жесткие кораллы. Самые красивые, которые считаются, которые там колышутся, яркие, пузырчатые.
Есть ли какие-то особые требования в зависимости от того, кого я хочу держать? Даже не от литража воды, когда понятно, что стекло там или акрил должен выдерживать определенные объемы, определенное давление этой воды на себя. А при определенных животных. Я как-то наткнулся на одну из программ, и там затронули тему как раз-таки раков-богомолов. И говорили о том, что при содержании вот этого животного, который, в общем-то, и не богомол, и даже не рак, требуется очень серьезный подход к толщине стекла, который будет удерживать эту воду. И связано это с особенностью его питания и вот с этим щелчком, который создает очень серьезную ударную волну, которая глушит, во-первых, жертву, а во-вторых, заодно еще и стекла разносит.
У нас даже тоже содержали этих раков-богомолов. Есть вот люди, кого я знаю, кого содержали. Аквариум им не били, нет. Но, конечно, да, если конкретно речь идет про рака-богомола, это он же мантис, да, у него сила удара равняется выстрелу пули. Вот. И я сомневаюсь, что он сможет разбить какое-нибудь 8- или 10-миллиметровое стекло, особенно молодая особь. Вот. Но, конечно, так, допустим, такого бывает, что на самом деле они живыми камнями еще могут попасть. Были случаи, когда рак-богомол попадал в аквариум с живым камнем, вот, и потом уже позже он начинал себя проявлять. Когда у тебя пропадали улитки, пропадали крабики, да, и что-то еще творилось.
Потом гости.
Потом гости. Да, ну, есть, конечно, определенные животные, которым нужна определенная температура, определенные показатели воды, и, ну, наверное, только вот это вообще уникальное животное, оно является, наверное, самым опасным хищником на Земле относительно силы удара, относительно зрения, относительно скорости. То есть, если почитать про это животное, то это вот такое, с ним нужно аккуратнее.
Но я так понимаю, что кроме того, что куча людей в местах их, скажем так, естественного обитания остались без пальцев после встречи с ними, в аквариуме он тоже, видимо, будет единственным обитателем.
Да, к нему точно не подсадишь никаких улиток и крабиков, да.
Очень многие в свое время, опять же, да, есть там эти мечты и в кино, аквариумы огромные, в которых живут уже достаточно серьезные рыбы, те же групперы, но, в общем-то, групперы рыбы, в общем, не маленькая во взрослом-то своем состоянии. Или существуют какие-то карликовые виды?
Насчет карликовых я вот конкретно не... Ну, вообще не очень популярная рыба, да. То есть я знаю там 2-3-4 аквариума, где живут эти групперы, да. Они небольшие, они, может, 5-сантиметровые, но они, как и крылатки, да, они очень долго не живут из-за особенностей питания. Их любят кормить или креветками вареными, да, или там линезиями, гуппиями, да, но это не то, что они едят в своей природе, как бы, и до больших размеров они у нас не вырастают. Есть у нас большие аквариумы, где живут мурены, где живут какие-то акулы небольшие, кошачьи акулы, например, да. Можно заказать акулье яйцо, оно стоит очень недорого, там 40 или 50 евро оно стоит. Вешаешь его в морской аквариум, из яйца вылупляется акуленок вот этот вот, и все.
Ну, это интересно.
Как бы, да. То есть, да, им нужен объем, конечно. Объем нужен в первую очередь в связи с тем, что хищные рыбы, да, как мурены, акулы, они питаются живым кормом. Живой корм при разложении выделяет в воду очень много всего нехорошего, что делает аквариум непригодный для, допустим, жизни кораллов. Вот, поэтому в маленький аквариум посадить большую мурену, ты довольно быстро этот аквариум доведешь до состояния болота. Потому что в нем, кроме водорослей вредных, ничего расти не будет. Да? Если ты будешь мурену эту кормить вареными креветками, вот, то аквариум станет, скажем так, непригодным для жизни других. Вот, если у тебя большой объем, есть у нас аквариум там, на 2 тонны, есть аквариум на 4 тонны, как бы, там и тунцы плавают, и мурены размером с руку, и акулы плавают, как бы, без проблем, если ты еженедельно делаешь замену воды хорошую. Ну, в 4 тоннах надо менять, как бы, 10% 400 литров в неделю, по-хорошему. 400 литров – это половина ведра соли. То есть, это там в деньгах там, ну, от 30 до 50 евро в неделю только на соль.
Есть ли какие-то меры объема, которые должны соблюдаться при создании вот этого аквариума для того, чтобы те же рыбки не начали конфликтовать друг с другом за свою территорию, даже если это, в принципе, относительно мирные рыбы, но те же рыбы-клоуны, например, в состоянии из своих актиний периодически бросаться и на пловцов, если они сильно близко подплывают.
Рыба-клоун вообще очень территориальная рыба считается и очень агрессивная по отношению к тем, кто подплывает или кто покушается, скажем так, на их норку, на их актинию. И не всегда они в актиниях живут, они могут в коралле просто жить, в каком-то мягком, если актинии нет. Конечно, на каждое животное, на каждую рыбу есть информация, в каком объеме она может жить. Вот. Конечно, эта информация, наверное, дана из расчета того, что происходит в океане, да, и когда сажают этих рыбок в аквариум, там все режут раз в 10, наверное, эти объемы, да, если там на рыбу написано 400 литров на рыбку, да, то эти 400 литров посадят там 10 таких же рыбок, да, вот, они могут жить между собой, вопрос декорации, как бы, чтобы это были укрытия, со временем каждая рыбка находит свою норку, свой домик, как бы, и они между собой не всегда конфликтуют, они, знаете, это как коты, они встретятся там по... друг на друга порычат, помяукают и разойдутся. Просто покажут.
Поцарапают, ухо отгрызут.
Не всегда до этого доходит, даже чаще до этого не доходит. Бывает, где конкретно гнобят конкретную рыбу, допустим, вот случай с теми же клоунами, вот живут в аквариуме там два клоуна, самец и самочка, да? Самец маленький, самка здоровая. Вот, они живут, подсаживаешь к ним еще 5 средних клоунов, они обычно бесполые. И они все вместе, всемером, красивой семьей, первые несколько дней плавают, они вот прямо все вместе, такой стайкой, вот они в одном месте тусуются тут, потом они поплавут там, поплавают. А через неделю, вторую, третью, ты видишь, что их уже осталось 6. И одного уже себя уже выгнали из своей стайки, его просто все, каждый его старается вот ударить, куснуть, и не выпускают на кормежку. То есть так потихоньку, одну за другой, как бы с виду милые, безвредные клоуны, то есть, по сути, убивают как бы своих сородичей и потом оставляют какую-то более маленькую компанию из 3-4 рыбок очень редко.
Это связано с недостаточным объемом или просто потому, что вот эта группа так решила?
Это просто потому, что эта группа так решила. Это вот среди рыб это довольно популярно.
Ну и, пожалуй, последнее такое вот для начала. Это что касается светового дня и каких-то вот этих вот часов покоя ночных, дневных. Насколько это критично? Насколько я должен высчитывать это? Или это может происходить и каким-то, ну, относительно естественным путем?
Лампы для рифовых аквариумов сейчас делаются таким образом, что ты выстраиваешь определенный спектр света на определенное время и выстраиваешь, скажем так, рассветы и закаты, вот, так, чтобы у тебя аквариум медленно просыпался, то есть медленно разгоралась лампа, там, сначала там синий, потом добавлялся еще какой-нибудь красненький, зелененький, потом уже белый, ярче, и так до пика. В пике там 2-3 часа, и потом на убыль. Но это новые, скажем так, это, наверное, последние годы так решили делать, чтобы животным было легче. Раньше было, ставили эти металлоголидные лампы на 300 ватт, да, которые эти, в 7 утра...
Чих, ребята, мы проспали.
В 7 утра на все свои 300 ватт врубались. Рыбы первое время стукались головами, наверное, об стенки, да, но потом привыкают и нормально, и, в принципе, и жили, и живут до сих пор эти рыбы по 10-15 лет, которые начинали свою жизнь в аквариумах вот с такими вот лампами. Световой день обычный, да, это 10-12 часов. Если ты хочешь, чтобы у тебя кораллы росли быстрее, ты делаешь чуть больше света. Если ты не хочешь чистить стекла каждые 2 дня, потому что помимо роста кораллов у тебя еще и водоросли нарастают на стеклах, да, ты делаешь поменьше света, то есть все зависит от тебя. Но каких-то вот там стабильные 4-6 часов, конечно, животные должны жить при свете, просто их необходимость, скажем так.
При выборе аквариума плоское переднее стекло или выпуклое, которое дает некие, в общем-то, искажения визуальные, ну, как и все, что имеет сферическую форму?
Плюс круглого стекла в том, что все, что находится там в глубине, в дальнем углу, да, оно все выглядит крупным. То есть у тебя рыбы покрупнее, у тебя кораллы покрупнее. Минус в том, что, наверное, первое время ты привыкаешь к этому, потому что при ярком свете и при вот этом вот искажении стекла как-то вот надо немножко постоять, посмотреть на аквариум, пока ты привыкнешь на него. Допустим, когда приходят гости, да, и смотрят на аквариум, они вообще ничего не видят, потому что как-то вот из-за этого круглого стекла как-то зрительный какой-то дефект идет, да? И надо время постоять, пока глаза вот это сфокусируют. Тогда уже можно смотреть как бы на этот аквариум.
Ну и самое последнее, буквально, самые большие какие-то подводные камни, о которых человек может не знать на первом этапе.
Первая ошибка – не иметь серьезного подхода к морскому аквариуму. То есть как бы надо ознакомиться, надо или проконсультироваться, или почитать, посмотреть видео, и потом уже заниматься оснащением, там, покупкой аквариума. Второе, это, конечно, сильно экономить на той же технике, да, покупать самое дешевое, просто потому что цена, не ознакомливаясь с отзывами, не ознакомливаясь с характеристиками техники.
Ну, я полагаю, что здесь еще, кроме того, что это будет очень часто ломаться, оно может еще и выводить из строя, в общем-то, всю живность, которая в этом аквариуме существует, если не успеть вовремя переподключить что-то.
Ну, если техника не справляется, то она не справляется, да. То, ну, самое главное в аквариуме – это фильтрация. Это ты должен успеть вывести из воды органику, которая не успела раствориться. Третье – это, наверное, спешка. Морской аквариум не прощает спешки. То есть, прежде чем ты увидишь красивый, вот, яркий аквариум, должно пройти время. Должен запуститься цикл определенный. Аквариум должен созреть перед посадкой первых рыбок. Если ты запустишь аквариум, засолишь вот воду, сразу кинешь туда рыбок, то через неделю вода побелеет, рыбки поумирают. Да? То есть аквариум не терпит спешки. То есть все нужно потихоньку, постепенно подводить его к тому, чтобы начинать заселять его животными.
Это какой срок?
Тут тоже есть варианты, варианты такие. То есть очень популярно запускать аквариум уже на основе готовой системы. То есть где-то есть у кого-то вода, которая уже давно вот в аквариуме в каком-то запущена. Есть камни живые, которые уже давно вызрели, они уже чистые, готовые. Как бы берется половина воды уже, скажем так, живой, если можно так назвать. Вторая часть, вторая половина уже заливается свежезамешанную, то в такой аквариум ты уже можешь на следующий день подсаживать живность. Когда я запускал свой первый аквариум домашний, я получил, допустим, живые камни с самолета, да, с аэропорта. И месяц я держал аквариум без света, с циркуляцией, с полной, со всей фильтрацией, с циркуляцией, с абсорбентами, с бактериями, да, то есть вот шел запуск.
Ну, то есть, если я запускаю свой аквариум вот прям с нуля, и у меня нет там знакомых или кого-то, то, в общем-то, нужно рассчитывать на том, что это порядка месяца.
Где-то месяц ты держишь аквариум без света, самое главное, без света, то есть ты можешь делать все, но ты не включаешь свет, ты должен запустить всю технику, кроме света. Потом ты потихоньку включаешь свет на каких-то пару часов в день, чтобы ты мог вовремя увидеть, что начинает вылазить из камней. Потому что иногда из камней вылазит не то, что ты хочешь, да, тогда лучше свет выключить и еще подождать немножко.
И не видеть.
И не видеть, да, еще полить туда бактерии, как бы, да, еще подождать там 2-3 недели и повторить по-новому. Но, как правило, через месяц, через полтора уже, как бы, в принципе, в биологическом плане система уже зрелая, она готовая, и гадости вылазить оттуда не будет. Могут вылазить какие-то водоросли, если камни действительно хорошие, макроводоросли, да, которые ты потом просто вырвал, собрал, выкинул, как бы, и все. И, ну, месяц-полтора, да, и ты можешь потихоньку начинать купить сначала двух рыбок, потом докупить еще несколько. Но, опять же, любых рыбок ты так не купишь. Самый оптимальный вариант запуска аквариума – это все же запускать уже на заранее заготовленной воде, на заранее заготовленных камнях. Тогда ты можешь посадить всех рыбок, которых ты хочешь, вот из одного ведра, в котором ты их адаптировал в свою воду, ты посадил, и они так одной семьей будут жить. Потому что если ты потом к этим рыбкам посадишь через полгодика какую-нибудь еще, то ее уже не примут. Разного вида рыбки, да, они между собой конкурировать не будут. Они друг другу неинтересны. Каждая занимается своим делом, и таких рыбок ты можешь подсаживать на протяжении всей жизни себе в аквариум, да. Вот, но если ты подсадишь к себе в аквариум, допустим, какого-нибудь доминирующего хирурга, да, и через месяц ты заходишь похожего на него, на другой расцветке подсадить, да, то, соответственно, как бы останется только один, и он может уже на следующий день остаться только один. Вот. Что касается клоунов, тоже, если ты подсадил клоунов, и ты через какое-то время хочешь подсадить еще, то должен быть готов к тому, что кого-то не примут. Кто-то может прижиться, кого-то могут не принять, и это все довольно жестоко в аквариуме, то есть целенаправленно просто выбивают рыбу всей толпой одну, не выпускают из камней, не выпускают поесть, как бы смотришь и грустно, скажем так, на такое смотреть. Если они разом появились, если они прилетели одним самолетом, перестрессовали в одной машине и потом в одном ведре адаптировались, да, то они могут жить, если это объем позволяет, конечно, тоже, если это будет там 100-литровый аквариум, ты посадишь туда двух каких-нибудь белогрудых там или японикус хирург, да, то, конечно, в 100 литрах как бы долго они вместе жить не смогут, потому что им нужно пространство, это свободолюбивая рыба, да, им нужно поплавать, им нужно набрать скорость, и они будут мешать друг другу. Четвертое, да, это момент именно подсадки животных, то есть своевременный, лучше разом всех, чем потом по одной. Пятый момент – это человеческая лень.
А и завтра?
И завтра. Поеду лучше на море, позагораю, да. Если человек в 7 утра уезжает на работу и возвращается в 7 вечера, да, то аквариум процветать у него не будет. Если, конечно, этот аквариум не напичкан дорогущей техникой, которая все делает сама. К аквариуму надо подходить со всей серьезностью и не лениться, вовремя делать замены воды, вовремя делать тесты, наблюдать за аквариумом. Те аквариумы, которые, например, находятся на обслуживании, да, есть аквариумы, которые обслуживаются раз в неделю, и ты приезжаешь, и ты каждый раз смотришь как на картинку, да? То есть у тебя красивый аквариум, ты каждый раз видишь, у тебя он у тебя растет, он у тебя разрастается. И аквариум, который у тебя обслуживается раз в месяц. Тот аквариум, который будет обслуживаться раз в месяц, вот как поставил его, вот он такой на протяжении лет будет, в принципе, выглядеть. Может быть, чуть-чуть меняться в разные стороны, то лучше, то хуже, да? Вот. А тот, который ты обслуживаешь каждую неделю, то есть он у тебя будет расти, расти, ты потом кораллу уже будешь это ломать, резать, менять, продавать. Важно следить, смотреть за аквариумом. То есть нельзя так, что ты на месяц поставил аквариум, как морской, да, и уехал там по своим делам куда-нибудь в другую страну.
А что делать вот в таких ситуациях? Действительно, вот я хочу уехать там с семьей в какой-то отпуск. Ладно, люди говорят, просят там соседей, друзей или кого-то, зайдите там, покормите котика, собачку, пока меня нету, ну, там, покормите рыбок. Ведь в случае с морским аквариумом, если ты говоришь, что это должна быть определенная подготовка теоретическая, ну, человек, который этим занимается, я же не могу объяснить там соседке, слушайте, вот сейчас, значит, померяем pH, тут добавим соли, здесь сделаем это, тут то, тут это.
Да, конечно, перед каким-то вот таким недельным, двух недельным отъездом, во-первых, надо вычистить всю технику, перебрать, посмотреть, чтобы все было стабильно, чтобы все работало. Подготовить человека, конечно, не подготовишь к тому, что вот как бы, значит, это должно быть зеленое, это должно быть такое, это должно быть пушистое, это не пушистое, тут должно как бы такое течение быть, тут такое. Ты никогда как бы это ему не объяснишь, но самый лучший вариант – это камера. Ставится Wi-Fi камера, которая видит и аквариум, и самп, то есть технику, снизу, которую ты можешь в любой момент через телефон посмотреть. И, конечно, человек на подхвате, который, если что, ты объяснишь по телефону, где на что нажать, где что проверить, таким образом.
Ну и вот теперь, чтобы закончить, собственно, на позитивной ноте, какие бонусы я получаю вместе с морским аквариумом?
Ну, во-первых, мне кажется, ни одно животное домашнее, ни один пресноводный аквариум не сравнится с, наверное, богатством вот этой вот флоры, фауны, да, вот этих вот живности всей с морским аквариумом. То есть в морском аквариуме это вот просто у тебя вот кусочек океана у тебя дома, если ты правильно как бы за ним ухаживаешь, если ты правильно его настроил. Это, ну, основной плюс, который как бы... Вот я 8 лет держу у себя дома аквариум, да, я... любое свое свободное время, когда я могу вот посидеть и ничего не поделать, я смотрю на него. Я смотрю на поведение рыб, я смотрю на поведение кораллов, я смотрю, как все это движется, как они между собой коммуницируют. А это банально плывет рыбка, да, там есть рыбки сидячие, да, вот рыбка садится на песочек, к ней подползает рак-отшельник. Рыбка прыгает на этого рака-отшельника и сидит на нем уже. Просто хочет посидеть на раке. Рак ползет, рыбка на нем сидит, как наездник, да. Потом рыбка спрыгивает, рак хочет залезть на нее. Вот у меня такие видео есть на Ютубе даже, да, то есть я это снимал, да, и вот эту вот коммуникацию как бы, этих животных, которые абсолютно вообще как бы друг друга не знают, да, абсолютно разные, и ну, то есть, все это жизнь, ты видишь, как все это растет, ты видишь, как что-то плодится у тебя в аквариуме, там те же улитки могут плодиться, те же кораллы размножаются, да. На морском аквариуме всегда можно заработать. Если ты правильно содержишь свой рифовой, подчеркну, аквариум, то есть с кораллами, ты рано или поздно начинаешь на нем зарабатывать. Потому что это не пресные растения, где ведро растений ты продаешь за 10 евро, да, а это кораллы, где там 3-сантиметровый кусочек коралла ты продаешь за 10 евро. А у тебя, допустим, за годы из одного коральчика там появилось 15, да. Ты когда-то купил коралл себе за 10 евро, через полгода у тебя уже там, в принципе, на 150 евро этих кораллов. Обмен, продажа, то есть всегда можно на этом заработать. На рыбе ты не заработаешь, рыба не плодится в аквариумах, как бы, но на кораллах как бы если это можно назвать плюсом, то рано или поздно ты можешь его купить. То есть все свои тысячи, вложенные изначально в аквариум, ты можешь потом его купить. Да, но нужны какие-то годы. Так сразу не получится, конечно.
Ну, в общем, наверное, пока более-менее в общих чертах на таком совсем стартовом уровне мы, наверное, в общем-то, все и обсудили, что может ждать человека. Дальше, я думаю, что это уже такая сильно углубленно техническая часть должна быть, ну и уже, в общем-то, касаясь каких-то непосредственных вещей, которые нужны для роста кораллов, успешного для существования рыб. И я думаю, что это мы затронем в другой раз.
Да, если как-то в целом все это вот объединить, то я могу утверждать, что морской аквариум – это не так сложно, и это не так дорого, как об этом говорят, как об этом пишут. То есть можно своими силами создать у себя дома красивый риф.
Ну что ж, огромное спасибо за рассказ. Наше время прям совсем закончилось. Всего доброго.
Да, спасибо. До свидания.
На прощание лишь остается напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью, а также в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Также все видео-версии программ вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. Ну и, конечно же, все программы также присутствуют на крупнейших подкаст-платформах. Не забудьте подписаться, и вы будете в курсе выхода новых программ. Ну а на этом у меня все. До встречи.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».